Мы читаем Китве Рабаш, Писание Рабаша, на странице 748, последний абзац, в первом томе, 748 страница, собрание товарищей, 748 страница, собрание товарищей, последний абзац. В то время, когда они собираются, о чем следует говорить? Прежде всего, цель должна быть раскрыта всем, что это собрание должно привнести любовь к товарищей, чтобы каждый из товарищей пробудился к любви к остальным. И это называется любовь к ближнему. Однако это уже результат. И для того, чтобы породился этот прекрасный сын, нужно сделать различные действия, которые вызовут эту любовь. А в понятии любви есть два уровня. Первое – это естественная любовь, ради которой человек не должен прилагать усилий. И он должен остерегаться, чтобы не испортить природу. Второе – это любовь, приходящая за счет того, что один доставляет добро другому. Это тоже естественно, поскольку тот, кто дает подарок другому, вызывает тем самым любовь к себе. Поэтому, когда собирается группа людей, которые хотят вместе работать над любовью к товарищам, каждый должен, насколько возможно, помогать другому. И в этом есть много градаций, поскольку никто не похож на другого. Потребность одного не является потребностью другого. Но в одном вопросе все равны. Каждому из товарищей необходимо хорошее настроение. Однако, если у товарищей нет хорошего настроения, это не означает, что у них одинаковая потребность, ведь у каждого своя причина, из-за которой у него нет радости. Поэтому на каждого возложено подумать, чем он может создать хорошее настроение своему товарищу. И поэтому необходимо остерегаться, чтобы не вести речи, которые опечалят группу. Ведь этим, по его вине, каждый чувствует себя плохо. И тогда, по дороге домой, он спрашивает себя, что выиграл от пребывания в группе, чтобы знать, что мое нынешнее состояние низкое, и я должен об этом сожалеть. Получается, будто я встречался с группой, чтобы они ввели меня в печаль. Если так, то жаль времени моего. Наверняка было бы лучше совсем туда не ходить. И, конечно же, он говорит, что в следующий раз, если мне придется идти в группу, я приведу им доказательства, чтобы мог увильнуть от них. Из этого следует, что каждый должен стараться внести в группу приподнятое настроение и надежду, придать энергию группе, чтобы каждый ее член не мог, смог сказать себе, что сейчас начинает новую страницу в своей духовной работе. То есть, что до прихода в группу он был разочарован своим продвижением в духовной работе. А сейчас товарищи дали ему дух жизни, полной надежды, что достигнет с их помощью уверенность и силы преодоления. Ведь сейчас он чувствует, что может достичь совершенства. И все, что было важно, что стояло против него, как огромная гора, и думал он, что не способен ее покорить, и это действительно сильные помехи. Сейчас же он думает, что это просто ноль. И все получил от силы группы, потому что каждый постарался привнести дух одобрения и свежую атмосферу в группу. Но что человек может сделать в то время, когда чувствует печаль, как относительно материального, так и относительно духовного состояния? А тем не менее, надо идти в группу. И еще сказали мудрецы, забота в сердце человека говорит другим. То есть, говорит своим товарищам, может, они могут помочь. Если так, то как же мы говорим, что каждый должен создать в группе хорошее настроение, когда у него и его нет? Но есть правило. Нельзя дать то, чего у тебя нет. Что же ему делать, чтобы дать что-нибудь товарищам, что поднимет настроение в группе? И нет другого совета, как необходимость следовать правой линии. То есть, прежде чем он идет к любви между товарищами, должен прочесть статью Бааля Сулама, где он объясняет, что правая линия означает «выше знания». И оттуда он получит силу, чтобы, придя в группу, вдохнуть в каждого больше или меньше дух жизни. И от этого все товарищи получат радость, поддержку и уверенность. И нельзя пробуждать во время собрания товарищей левую линию. Только когда человек находится наедине с собой, он может работать с левой линией, но не больше, чем полчаса в день. И основная работа человека заключается именно в том, чтобы продвигаться в правой линии. А два человека между собой не должны обсуждать левую линию. И только таким образом они получат помощь от группы. Однако хуже всего, когда человек приходит в группу и видит, что вся группа находится в состоянии падения. Как же он может получить от них силы? В таком случае он должен оправдывать всех. И отсюда мы поймем ответ на вопрос, в чем связь между указанием «купи себе друга, товарища» и требованием «оправдать товарища». Если человек хочет приобрести что-то от группы, он должен оправдывать товарищей. В таком случае он сможет приобрести у товарищей помощь в работе, поскольку есть ему от кого получить. Если же он считает, что стоит на голову выше всей группы, от кого же он тогда получит? И об этом мудрецы сказали, ты должен оправдать каждого человека. Выходит, что главное, что нужно человеку, чтобы купить себе друга, это работать в любви к ближнему, поскольку благодаря этому сможет удостоиться любви к Творцу. Однако товарищи в основном должны говорить между собой о величии Творца. Потому что согласно мере величия Творца, которое человек представляет себе, в этой же мере он естественно отменяет себя перед Творцом. И мы видим в природе, что маленький отменяет себя перед большим. И это не относится к духовному. И касается также и людей нерелигиозных. Это означает, что Творец сделал это в природе. Получается, что когда товарищи говорят о величии Творца, у них пробуждается желание отменить себя перед Творцом, поскольку они начинают ощущать стремление и сильное желание соединиться с Творцом. И следует помнить, что насколько товарищи могут оценить важность и величие Творца, они всегда должны идти верой выше знания. То есть, Творец выше, чем человек может себе представить в своем разуме. И надо сказать, что мы должны верить верой выше разума, что он управляет миром с помощью доброго управления. И если человек верит, что Творец желает людям только добра, он начинает любить Творца, пока не достигает состояния «возлюби Творца своего всем сердцем и душой». И это человек должен получить от своих товарищей. А постижение величия возможно именно с помощью группы. И что написано в книге «Дарование Торы», где говорится об отношениях ученика и рава, учителя, то же самое является главным в отношении величия Творца. И таковы его слова. Постижение величия зависит полностью от окружения. И одному человеку невозможно здесь что-либо сделать. Однако два условия должны соблюдаться при постижении величия. Первое — это всегда выслушивать и принимать оценку общества в мере их старания в этом. Второе. Окружение должно быть большим, как сказано в многочисленности народа, величие царя. И для того, чтобы принять первое условие, обязан каждый ученик ощущать себя наименьшим из всех товарищей. Тогда сможет он получить степень величия ото всех, поскольку не может больший получить от меньшего, и тем более проникнуться его речами, и лишь малый воспринимает оценку большого. Согласно же второму условию, каждый ученик обязан превозносить достоинства товарищей и почитать их, как будто они величайшие люди поколения, и тогда окружение будет воздействовать на него таким образом, как если бы оно было действительно большим, поскольку качество важнее, нежели количество. Что же делать товарищу, если ему нужна помощь товарищей? Ведь, как сказано выше, нельзя рассказывать на собрании товарищей о плохих вещах, которые могут опечалить. И ответом на это является то, что человек должен рассказать об этом какому-то товарищу, который ему наиболее близок. А этот товарищ должен поговорить с группой, но не в то время, которое определено для постоянного собрания товарищей. То есть он может поговорить со всей группой вместе, но не во время постоянного собрания товарищей. Можно сделать особое собрание товарищей ради этого товарища, нуждающегося в помощи. А по вопросу «купи себе товарища» надо объяснить понятие «купи». Что означает «надо заплатить ему»? И с помощью этой платы он покупает его. А что он ему платит? Можно сказать, что плату получают за труд. То есть иногда человек хочет купить, например, красивый шкаф, который стоит, скажем, $2000. И он говорит продавцу, что у него нет денег заплатить. Но он слышал, что тот ищет работника на полмесяца, и поэтому вместо денежной платы за шкаф я проработаю тебя на эту сумму денег, которую я должен тебе заплатить. И продавец согласится, и мы видим, что оплата может быть сделана заменой. И также у нас в отношении любви товарищей. В то время, когда человек должен оправдывать товарищей, это является большим усилием. И не каждый на это согласен. Есть иногда более сложная ситуация. То есть иногда человек видит, что товарищ пренебрегает им. И даже более того, когда узнает о злословии, то есть, когда услышал от одного товарища, что другой сказал о нем, и что этот товарищ сказал такие вещи, которые нехорошо говорить товарищам друг о друге, и должен он пригнуть себя и оправдать его, и это огромное усилие. Получается, что с помощью усилия он платит, а это важнее, чем оплата деньгами. Но если человек говорит о нем плохо, то где же товарищ возьмет силы любить его? Ведь очевидно, что тот ненавидит его, иначе не говорил бы о нем плохие вещи. А если так, то какой смысл в том, что он его оправдывает? Ответ в том, что любовь товарищей, которая построена на любви ближнего, благодаря чему мы должны достичь любви Творца, это вещь противоположная тому, что принято между товарищами. Это означает, что вопрос любви ближнего не в том, что товарищи будут ли его любить, а то, что я должен любить товарищей своих. Если так, то мне не важно, что товарищ говорит обо мне плохо и, несомненно, меня ненавидит. Ведь если человек хочет купить любовь товарищей из любви к ближнему, он должен пройти исправление, чтобы полюбить другого. Поэтому, когда человек дает усилия и оправдывает его, это является чудесным средством, когда благодаря прилагаемому усилию, то, что называется пробуждением снизу, ему дают сверху силы, чтобы смог он полюбить каждого товарища без исключений. И это называется «купи себе товарища». Когда человек должен приложить усилия, чтобы достичь любви ближнего. И это называется усилием, когда он должен работать выше разума. Ведь со стороны разума как можно оправдать другого, в то время, когда разум показывает ему истинное лицо товарища, что он ненавидит его. Если так, что он может ответить на это своему телу? Почему он должен себя принизить перед товарищем? И ответ, поскольку он хочет достичь слияния с Творцом, называемого сравнением по свойствам, то есть не думать о своей выгоде. То, почему это принижение, склонение кажется ему таким трудным. И причина этого в том, что он должен аннулировать свою самоценность и всю свою жизнь, которую он хочет прожить, думая только о том, чтобы работать ради пользы ближнего, начиная с любви ближнего между товарищами и до любви к Творцу. В таком случае, совсем наоборот, именно здесь он может сказать, что ни в одном действии, которое он выполняет, нет никакой личной заинтересованности. Ведь разум заставляет его думать, что товарищи должны его любить, а он преодолевает свой разум и идет верой выше знания, и говорит, что для себя самого не стоит жить. И не всегда человек находится на такой ступени, что может так сказать. Но в любом случае это является целью его работы. Поэтому у него уже есть что ответить своему телу. И из сказанного следует, что прежде чем человек приходит на собрание товарищей, он должен подумать, что он может дать группе, чтобы поднять в ней дух жизни. И в этом нет отличия между бедным знаниями и богатым знаниями, поскольку мысль человека, то, о чем он думает, даже если он ничего не знает, он должен молиться о помощи и верить, что Творец слышит его молитву.
Вопросы? Тема всем известная. Да, Бензи.
Мне непонятно, что такое любить товарища, великий товарищ для меня, если я уже понимаю, что моя духовность зависит от других, как младенец, который находится в зависимости от взрослых. Какая разница, люблю я их или нет? Я должен просто бежать к ним и умолять их, или же делать для них какие-то работы, что-то для них делать, как тут Рабаш описывает, и все.
Мы не понимаем творение, и также своей собственной сути мы не понимаем. Наша суть — это желание, Творец создал желание, свет создал желание. И Он хочет, чтобы мы через это желание, созданное им, с помощью света, который Он дает нам, для того, чтобы мы могли им воспользоваться, чтобы мы управляли своим желанием и привели это желание именно к той цели, которую Он установил для себя. Он, свет, взял созданное из ничего желание и сделал из него мир бесконечности. Когда свет и желание слиты вместе друг в друге, в окончательном, созданном и определенном им виде. А затем он все это поделил на части. Здесь желание, здесь света. И передал нам. И нам необходимо сейчас воспользоваться желанием и воспользоваться светом, таким образом, чтобы мы пришли к этой цели. Это называется уподобление Творцу. Все находится в нашем распоряжении. И мы можем проделать эти действия, если мы на самом деле приходим к пониманию, сознанию, к силе, возможности это сделать. И с помощью этого мы развиваемся. Пожалуйста, возьми и строй себе. И есть у тебя с самого начала все условия, все компоненты, когда ты можешь, конечно, постепенно выстроить это состояние мир бесконечности. Говорится именно об этом. Пока мы начинаем понимать эту свою работу, это берет время. Пока мы начинаем приобретать ощущение этого, что называется светом, желанием. Где желание? Это мысль или действие, или разговор, действие. Что называется действием? Человек не понимает, он запутан в своей жизни. Он хуже младенца, который рождается. Хуже. И мы видим, что на протяжении очень многих лет мы только можем продвинуться к пониманию основ. И также еще не основ по-настоящему, а к ощущению, что такое материя, что за сила нужна мне для того, чтобы проделать что-то с этой материей. Это берет время. Но это работа, в этом состоит творение. Для того, чтобы привести нас к подлинной реализации, достаточно интенсивной, эффективной, нам специально выстроили то состояние, в котором мы находимся. Не искусственно, но по окончании всех ступеней существует состояние, называемое «этот мир», начиная с которого мы можем создавать себя, взять желание, свет, и с помощью этих обоих компонентов выстроить новое. Когда я сейчас нахожусь в состоянии животного, неживое растительное животное состояние, и могу выстроить создание, называемое говорящий человек. И это создание не является уровнем неживой растительной животной. Это своего рода духовная форма, не из плоти, не белковая. Это духовное создание, которое я собираюсь сейчас выстроить. Что такое духовное создание? Когда я беру желание, это сила. Беру свет, это тоже сила. И делаю такое сочетание между ними, когда рождается что-то третье. И я могу сделать это. Именно я, маленький, находящийся пока что на уровне животного, не говорящего, но именно в себе я могу это проделать. Как? Когда я организую здесь, в том, в чем я нахожусь, это среда. Именно из этого я организую окружение. Что называется окружение? Окружением называется представление этой утопии, которую я хочу осуществить. И я должен нарисовать для себя какую-то воображаемую картину и очень хотеть, чтобы это произошло. И заниматься ей, пока она не станет совершенно точной. В тот момент, когда я способен выяснить все детали, точности в ней, те соединения, которые существуют, отдельные точки. В определенной мере, когда я это делаю, это осуществляется. И все. Это называется игра. То есть я пытаюсь, стараюсь, и вдруг раз, и это происходит. Еще раз я стараюсь, прикладываю усилия, раз, и произошло. И каждый раз в состоянии более возвышенном, большом, конечно, становится понятнее, яснее, ощутимее и так далее. Таким образом мы должны работать. И все. И есть у нас, конечно же, состояние в соответствии этому, когда мы должны прилагать усилия, прикладывать силу физическую, силу разума, силу желания, душевную, то, что называется. Необходимо прилагать усилия. Необходимо пытаться составлять всевозможные вещи. Посмотри, насколько потеет ребенок, пока он может что-то сделать, какие усилия он прилагает. Он не дает себе покоя. Это нам пример. Это просто проекция из духовного, которую нам предстоит сделать. И он делает глупости, не знает что, но он все время ищет, каким образом составить вещи. Ломает игрушки для того, чтобы понять их, поскольку ему не достает ощущения. Если он один или два раза сможет сломать, он будет знать, как не ломать. Он знает также, что это может сломаться, иначе он не может этим пользоваться. Мы видим, что все разбиение находится перед нами, и если мы не дойдем до этого истинного разбиения, произошедшего до нас, мы не будем знать, как составить эти вещи. Прежде необходимо узнать это постепенно, для того, чтобы выяснить силы этого разъединения. Все это огромнейшее создание. Мы не понимаем, не видим этого. Нам кажется, что это на нашем уровне что-то маленькое, внутреннее. Каждый немного здесь себя может изменить, другой немного здесь. И мы просто не знаем вообще об силе, которая заключена в этом. И поэтому каббалисты приняли как бы приказ от природы, от Творца, по сути дела, от природы, что им необходимо в таком виде быть в связи с нами. То есть те души, которые проделали исправление по всевозможным методикам сами, почти без окружения. Было окружение, но очень немногочисленное, и была определенная частота у этих душ. Эти души искусственным якобы образом приходят к нам и предоставляют нам методику работы. Каким образом организовать окружение? И нам необходимо, конечно же, пользоваться их советами. Поскольку для того, чтобы продвинуться естественным образом, каждое действие займет у нас огромное количество сил и годы. И они объясняют нам правила, условия, как взрослый дает ребенку советы, создает правильное окружение, дает игры, упражнения. И мы должны в этом стараться заниматься этим. И сейчас, прежде всего, первое, мы должны принимать их советы как просто необходимые советы. Это насущное для меня. То, что они говорят, я должен осуществить. Если я не осуществлю, я не могу продвинуться. И прежде всего, видеть это очень серьезно воспринимать. Или же я реализовываю это, или же ухожу. То есть, не находиться в иллюзии того, что мы можем другим образом добиться успеха. Или так, или так. Это должно быть человеку ясно. Потому что он думает, да, я нахожусь, где ты находишься? Ты проверь, находишься ли ты в чем-то, что называется, что ты находишься. Ты раскрыл книгу и не получил то, что там написано. Не выполняешь написанного там с тщательностью, насколько только возможно. Ну и что тогда с того? Затем ты будешь ждать, затем придешь с претензией кому-то? Что они говорят? Необходимо организовать окружение. Это ты можешь, но ты пренебрегаешь этим. И так получается. Окружение, которое дает уверенность, которое возвеличивает цель, конечную цель, слияние с Творцом. Окружение — это средство для этого, слияние с товарищами. Окружение, которое дает тебе почувствовать, насколько ты работаешь, не все ощущения, необходимые тебе, для того, чтобы ты почувствовал духовное, поскольку тебе это окружение кажется внешним по отношению к тебе, а на самом деле это твои внутренние килим. Когда вследствие разбиения они вышли наружу, а для того, чтобы ты исправил разбиение, чтобы почувствовать духовного, сделай это по правилу «возлюби ближнего как себя», и тогда все эти внешние келим объединятся с твоими внутренними, и тем самым ты вернешься к восприятию правильной реальности и увидишь духовное вместо материального. Обо всем этом написано. А выполнить это мы должны. Дальше. Сейчас адвокат, конечно же, защитит тебя.
На странице 749 он говорит о запрете использовать левую линию. Я собрание товарищей вообще и даже если это только двое человек, не более чем полчаса в день в левой линии, чтобы говорили. Почему это так?
Это то, что Бааль Сулам нам пишет. Я нахожусь между двумя силами. Силой света и силой тьмы. Силой желания получать и силой желания отдавать. И их дали мне для того, чтобы я создал из них правильное соединение. Правильное соединение этих двух сил называется душой или человеком. Как я составляю ее? Прежде всего, тем, что я управляю правой силой, силой света. И из этого я уже прихожу к желанию, подхожу к своему разбитому эгоистическому желанию, противоположному духовному. И тогда с помощью света я делаю из желания ту же форму, что и свет. То есть желание должно быть сокращено все время, прежде всего. Первое, что я не пользуюсь им ради получения. Второе. То есть я отношусь к желанию в таком виде, что это не я и это не мое, а что-то постороннее. Я нахожусь над ним благодаря силе света, поскольку я вчера, прежде всего отождествляю себя светом, чтобы прийти к желанию. Я действую как Творец, учусь у него. А затем я произвожу, насколько я понимаю, в чем действие отдачи, и я проделываю в желании ту же форму отдачи. Что может мне помочь во всем этом? Для того, чтобы подойти к реализации. Только окружение, которое все время будет охранять меня, чтобы я не вошел в свет со своим желанием, и вдруг это желание повернет меня, эта змея, и все время будет действовать во мне, и я буду делать то, что хочет мое желание, мне окружение может дать мне важность цели, состояния, с помощью стыда, с помощью всех средств, которые есть в нем. Настолько, что я буду все время чувствовать, что я нахожусь все время над желанием. Находиться над желанием называется быть в желании, но во внешнем желании, окружении, это называется находиться под воздействием окружения. Поскольку при разбиении келим есть у нас гальгальтайнам и хаб, скажем. Когда гальгальтайнам кажется, что находится вне меня, это все, что я вижу снаружи, весь мир. А гальгальтайнам, скажем, мои внутренние келим. То есть они мои. И мне необходимо подняться над своими келим. Это называется ассоциировать себя с ближним, любить ближнего. Это называется, как мать беспокоится о детях, находится в них и смотрит на себя только как на средство обслуживать их. Если я дохожу до этого, я исправляю отклонение восприятия реальности. Я тем самым приближаю то, что находится вне меня, к себе. Я чувствую, что вся реальность находится во мне. Я тем самым исправляю все эти вещи. Каждая деталь здесь, закон, правило — это не закон, есть еще слово, скажем, правило, только для того, чтобы мы приблизились к правильному восприятию реальности. В то время, когда я могу связать то, что снаружи и внутри, то, что представляется мне вместе, я в этом объединенном кли прежде всего отменяю свой эгоизм в той мере, в которой я могу связаться с ближним, как он мне представляется ближним. В этой мере я привношу ближнего в себя, и тогда образуется это общее желание «я и ближний». Это общее желание является исправленным, в котором я чувствую Творца. Почему Творец исчезает? Поскольку есть отрыв между мной и ближним. И он исчезает. Где он? В соединении между мной и ближним. Но это я и ближний, это я. Правильно? Конечно же, когда ты исправишь все, ты увидишь, что ты — это все, вся реальность, а Творец — внутри. Мы должны думать все время об этой картине со всевозможных углов зрения, пока мы не почувствуем, что все их объяснения — это во всевозможных представлениях, изо всех мест изображает нам полную картину, когда вся реальность, включая Творца и нас вместе, мы должны вернуть в нашем восприятии в правильном виде как единое целое. И нет ничего другого. Это называется единое, единство, слияние. Это вся цель, это все эти лозунги «Слушай, Израиль, наш Творец, Он Творец один, Творец один» и так далее. Нужно исправить искажение правильным восприятием, ощущением, пониманием. И мы нашей работой именно это проделываем. Мы возвращаем единство, которое в моих глазах сейчас представляется разделенным, по крайней мере, на две части, я и другие. Да?
Это цель, но если я ищу практики,
поэтому я должен начать с этой цели. Я должен начать именно с нее. Я не могу проделать никакого действия, если они находятся у меня на мушке, на прицеле. Теперь на прицеле, да. Теперь как я могу воздействовать, чтобы это произошло? Мне надо на самом деле опуститься до реализации в состоянии, в котором я нахожусь. Я и что такое мир? Я могу что-то сделать? Да, ты можешь сделать. Как? Окружение, окружение. Начни делать. Она вроде бы находится рядом с тобой, воздействует на тебя. Как воздействует на тебя? Ты управляешь, ты всеми вещами этими крутишь, все манипуляции в них ты производишь. Это кажется тебе, что они... Оставь их, они сами ничего не делают. То, что ты требуешь от них, чтобы они пробудили тебя, это поскольку если ты воздействуешь на них, ты пробудишься. И все. Все действия начинаются и заканчиваются только в тебе.
Так, а что значит не использовать левую линию?
Не пользоваться левой линией, это значит, что ты не входишь, не позволяешь себе войти в твое эгоистическое желание, чтобы оно властвовало и определяло, что ты будешь делать. Это называется левой линией. И все? Но как нет? Желание получать все-таки большое на самом деле. Ты будешь пользоваться им только с правой стороны, со стороны света. Да.
У нас тоже еще один практический вопрос из Австралии. Товарищ спрашивает. Товарищи здесь... Тут у нас постоянно замечание, почему товарищи не пришли вовремя, не пришли на урок. И этот товарищ всегда отвечает, отрицающий отрицает в меру своей порчи.
Конечно, каждый может ответить. У него большой запас цитат, который он может сразу бросить. Мне нечего на это ответить. В Австралии всегда там все наоборот. Где мы такое видим? Но человек, который делает что-то неправильно, он должен оправдать себя, иначе у него нет права на существование. Он должен себя оправдать. Человек в своих глазах всегда прав, и поэтому они так говорят. Да?
Саша из Минска спрашивает, что такое левая линия, и что это за разговоры, которые не следует употреблять в разговоре с товарищем при левой линии.
Левая линия, скажем так, то, что касается нас, левая линия — это мое желание. Эгоистическое, конечно же, желание. Желание, которым я хочу только наслаждаться, получать, наполнять его. Это называется левой линией. Это желание всегда только к получению и наполнению себя. И поскольку оно работает таким образом, и оно помогает мне тем самым, что пробуждает меня в неправильном виде, называется левой линией. Но на самом деле, если я знаю, как правильно пользоваться им, я понимаю, что это помощь вопреки ему, то, что называется... Поскольку оно во всех случаях всегда меня обманывает, всегда подталкивает меня, всегда влечет меня таким образом, что если я правильным образом определяю его, очень чувствителен к нему, все время нахожусь в подозрении, с чего вдруг оно здесь пробудилось, к чему тянет, почему вдруг я хочу так или хочу так и думаю так или иначе. Когда я проверяю себя, буквально произвожу хороший контроль над собой, это называется выяснением, которое я делаю, что мне прежде всего необходимо прилепиться к свету. И выяснение всегда происходит с помощью света Апсак. Я всегда беру силу получения и силу отдачи. Свет Апсак — это высокий свет, но, по крайней мере, что-то от него, и тогда с помощью этих двух сил я всегда нахожусь над желанием, над мыслью, над действием, которое хочется мне проделать, и всегда проверяю со стороны. До этого не о чем говорить о человеке. Если он находится всего лишь в своем желании, это пока что животное, это природа. А мы говорим о шагах, в которых мы действуем над природой, над знанием. И на этом мы перейдем к следующей части.
Мы переходим к следующей части «Зоар народу».